Алексей Миллионов, 317-й, проследует в парк. Глава. Предисловие. От автора. Случалось ли вам наблюдать такую ситуацию? Вы ожидаете автобуса или троллейбуса на остановке. На желтой табличке, висящей на столбе, возле остановки указаны номера определенных маршрутов. И вдруг проезжает мимо троллейбус с номером маршрута, который здесь не должен проезжать. Он даже может остановиться на пару секунд и, не открыв дверей, тронуться, продолжив движение дальше. Уверен, что вы хоть раз в жизни наблюдали такую картину. А если спросить людей на остановке, непременно ответят что-то из этого. Заплутал, ротация, объезд из-за ремонта дороги, учебный. Такие логичные доводы приведут 99,9% обычных людей, обывателей. А теперь скажите, что вы запомнили из внешнего облика такого автобуса? Что? Ничего особенного. Как и десятки других таких же работающих на линии. Вот так совпадение. А водитель? Вы на него даже не обратили внимания, правильно? О внешности можно даже и не спрашивать. Хорошо еще, что он там вроде бы был. Я хочу поделиться с вами некоторыми наблюдениями. Если вы присмотритесь внимательнее, вы непременно найдете признаки, которые выдают такой транспорт и запоминаются. Например, табличка маршрута. Она может быть, а может ее и не быть. Может быть номер маршрута один, а список улиц другой. На лобовом стекле одна табличка, а сбоку другая. И вот он медленно отъезжает от остановки, мигая поворотником, оставляя вас позади, вместе с другими ожидающими. Сегодня вы не стали его пассажиром. Куда же он направляется? Какого маршрута придерживается? Чьи правила выполняет? Сегодня я хочу рассказать вам одну историю. Историю о зеленом огоньке надежды, о любви, о радости ее обретения и о взаимности. А реальная эта история или нет? Что же? Пусть каждый решит для себя это сам. Глава 1. Огонек на гражданском. Конец октября 1987 года в Ленинграде выдался особенно сырым и промозглым. Дождь, начавшийся еще с утра, не утихал ни на минуту, превращая асфальт Гражданского проспекта в зеркальную поверхность, где отражались огни уличных фонарей и редкие фары проезжающих автомобилей. Воздух был пропитан запахом мокрой листвы, той особой, или скорее, осенней тоски, которая в эти годы витала над городом, словно предчувствуя грядущие перемены. Перестройка уже набирала обороты, но для простых людей вроде Анны Вересовой она пока означала лишь неопределенность. Заводы сокращали штаты, цены росли, а надежды таяли, как лед на Неве по весне. Анна стояла на улице, у выхода из метро Гражданский проспект, прижавшись спиной к холодной, облицованной плитками из белого мрамора стене. Ей было 24, но в этот вечер она чувствовала себя старше на пару десятилетий. Ее отец, Иван Петрович, бывший инженер ГИБХа, повесился 2 недели назад в их крошечной двухкомнатной коммунальной квартире на проспекте Науки. Потерял работу из-за каких-то интриг в правкоме. Говорили, что он слишком принципиальный был, не умел подстраиваться под новые веяния. Ее мама, Клавдия Петровна, слегла с сердечным приступом сразу после похорон и находилась в больнице, в бессознательном состоянии, 3-ю неделю. Анна осталась совсем одна разбираться с долгами, соседскими сплетнями и той страшной пустотой в груди, которая не давала дышать. Она работала библиотекарем в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина на Невском, сортировала пыльные тома, выдавала книги студентам. Но даже эта тихая гавань теперь казалась ей душной клеткой. Зачем жить дальше? Ради чего? Мысли о петле или о прыжке под электричку крутились в голове, как заезженная пластинка. Вокруг сновали люди. Припозднившиеся рабочие со стройплощадки «Импульса» спешили домой. Студенты, заочники из политеха тащили мокрые портфели. Бабушки с авоськами дефицита обходили лужи. Никто не замечал Анну, худенькую девушку в сером пальто, с растрепанными каштановыми волосами, прилипшими к лицу от дождя. Слезы смешивались с каплями воды, и она не вытирала их. «Папа, почему ты не сказал ничего?» — шептала она про себя. «Я бы помогла. Мы бы вместе». Но она знала, вместе уже не будет. Никогда.